Один из них при себе имел выданный ему российский военный билет.
Служба безопасности Украины говорит, что военные из Северной Кореи у них в плену. Чем солдаты Ким Чен Ына помогают с обороной Курской области? И откуда еще Путин пригласит штурмовиков?
Если украинцы попросят весь мир пойти в All-In за демократию, то и нам надо, чтобы они пошли в All-In.
Трамп скоро поговорит с Путиным. Зеленский готов сотрудничать. Если Путин не сядет за стол, то Киеву дадут дальнобойное оружие, но Зеленский должен снизить возраст мобилизации. Что еще сказал советник нового президента США?
Здравствуйте, это программа «Лицом к событию». Поставьте лайк и подпишитесь на канал, а мы расскажем вам, что российские военные предлагают украинской армии в Курской области сдаться. За выходные, по данным украинского проекта Deep State, российские военные с юго-востока продвинулись к Суджу. До города, где закрепились значительные силы украинского наступления в Курской области, чуть больше километра. Вот такая воронка, сейчас мы ее покажем вам на экране. По данным военного аналитика Яна Матвеева, осталась в Судже от авиабомбы. Ими российская армия обстреливает город с севера. Перед обстрелами, если верить Минобороны, украинских военных предупреждают листовками.
Вот таким образом цепляем, соответственно. Наша задача заключается в том, что вооруженные формирования Украины с комфортом, так сказать, сдались в плен. Вот. И для их комфорта, для того, чтобы они воочию увидели, и увидели их родственники и другие лица, которые потерялись в Курской области.
Выступление десантника, правда, так и непонятно, положен ли плен гражданским, например, которые попадают под обстрелы. Воронка, которую мы видели пару минут ранее, судя по геолокации, рядом с интернатом и администрацией Суджи. Важные истории пишут, что вчера при обстреле этого интерната погиб один гражданский. Украинское телевидение еще в сентябре показывало, что в интернате лечились 70 пожилых инвалидов. По данным верстки, всего на подконтрольной украинским военным территории Курской области около 400 российских гражданских. Их поименно перечислили курские волонтеры. А газета «Нью-Йорк Таймс» пообщалась с украинскими военными, которые держат Суджу. По их словам, кроме авиации, российской армии в наступлении помогает пехота из Северной Кореи. Постоянными штурмами она прощупывает места, где меньше противников, и туда уже бьют основные силы. Дальше о северокорейцах в Курской области расскажет наш корреспондент.
Чи знаете вы, где вы зараз?
Служба безопасности Украины показала первых двух военнопленных из Северной Кореи, взятых в плен в Курской области. Судя по видео, солдаты ранены. У одного из них перевязана челюсть.
У первого черепно-лицевая травма. Его будет лечить наш стоматолог. У второго перелом голени. Им оказывается вся медицинская помощь.
Им надається в повній обсязі медична допомога.
Общение с военнопленными происходит по-корейски, через переводчика. На других языках они не говорят. Как выяснилось, одному из них в прошлом году исполнилось 25 лет. Он служил в армии КНДР разведчиком-снайпером. Другому всего 19. В корейской армии он был стрелком. По его словам, которые передает служба безопасности Украины, даже его родители не знают, что он находится в России. Как рассказали военнопленные, на передовой они оказались 3 января, но думали, что находится на учениях.
Один из них при себе имел выданный ему российский военный билет. Во время допроса он сообщил, что документ был выдан ему в России осенью 2024 года. Также он сказал, что некоторые северокорейские боевые подразделения прошли недельную подготовку по взаимодействию с группами российских солдат.
Проходили злагодження із угрупованнями расистів.
У одного из военнопленных при себе был военный билет на имя жителя Тывы, Антонина Аранчина. Правда, без фото и подписи владельца. Как выяснило издание агентства, Аранчин – реальный житель Республики Тыва. Связаться с ним не удалось. По данным южнокорейской разведки, еще в октябре Россия начала выдавать северокорейским солдатам поддельное удостоверение личности жителей Тывы. Ранее ВСУ публиковали фотографии военных билетов убитых солдат, акцентируя внимание на том, что подписи в них сделаны иероглифами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обменять северокорейских военнопленных на украинских солдат, находящихся в российском плену.
Служба безпеки Украины продолжает работать.
Служба безопасности Украины продолжает работать с пленными из Северной Кореи. Один из них выразил желание остаться в Украине, другой хочет вернуться в Корею. Если Ким Чен Ын вообще вспомнит этих граждан и сможет организовать обмен на наших солдат, содержащихся в России, мы можем передать этих солдат. Несомненно, будут и другие пленные из Северной Кореи.
По данным южнокорейской разведки, в Курской области в октябре прошлого года разместили порядка 12 тысяч военнослужащих из КНДР. Первые столкновения между ВСУ и северокорейскими военными произошли в начале ноября, сообщало издание Financial Times. А в декабре появились видео с большим числом погибших. Как утверждалось, среди них есть и северокорейские солдаты. За последние месяцы в Курской области погибло около 300 солдат из КНДР. Еще 2700 ранены, сообщала разведка Южной Кореи.
Разведка объясняет огромные потери, во-первых, бесполезной стрельбой по дальнобойным беспилотникам, во-вторых, отсутствием понимания современных методов ведения войны, включая тактику наступления без огневой поддержки арьергардных подразделений, а также тем, как Россия использует северокорейских военных.
Как написал Зеленский в соцсети X, для тех северокорейских военнослужащих, которые не захотят возвращаться на родину, могут быть доступны и другие варианты.
О судьбе военных, которых стратегический партнер Путина Ким Чен Ын отправил в Россию, мы совсем скоро поговорим с военным экспертом, а вы, дорогие зрители, можете нам подсказать, кто, на ваш взгляд, как вы думаете, на ваш взгляд, те страны, которые помогают России или те страны, которые помогают Украине, к чему они готовятся? Такой опрос вы видите в чате нашей трансляции. Там же три варианта ответа. Первый – к заморозке войны. Второй вариант – к окончательному решению, либо в одну, либо в другую пользу. Либо третий вариант – к продолжению, к затягиванию войны. Мы во второй половине программы сравним помощь тех стран, которые помогают России, с помощью, которую получает Украина от своих союзников. И, конечно же, мы хотим ваше мнение тоже учесть при этом обзоре. И пока вы голосуете, к нам подключается военный аналитик Юрий Федоров. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Военный аналитик Ян Матвеев рассказывает, что солдаты из Северной Кореи воюют со стороны севера Суджи и на юго-востоке. И говорит, что на этих направлениях совсем разные у них потери. А в чем же разница участия северокорейских военных на севере и на юге?
Вы знаете, мне трудно комментировать вот эту информацию. Мне кажется, что особой разницы нет. Дело в том, но, конечно, в чем может быть разница на самом деле? Значит, на юге Суджи бои идут на, собственно, уже это южный, так сказать, ну, пригород, южная граница Суджи фактически. Вот там, если смотреть на карты, которые публикует украинский портал Deep State Map, ну, тогда понятно, что бои идут уже на границе города. Такие стычки, такие боестолкновения, даже не стычки, конечно, прошу прощения, я, наверное, употребил неправильный термин, такие боестолкновения, они всегда оборачиваются очень тяжелыми потерями для наступающих. Потому что нужно входить в зону, где обороняющаяся сторона может находиться в разного рода укрытиях. Ну, собственно, даже обычный жилой дом, пусть не очень прочный деревянный дом, может на какое-то время служить укрытием, если речь идет там о каких-то иных постройках, более прочных. Значит, вот это преимущество обороняющейся стороны, которое наступающая, конечно, пытается нивелировать при помощи артиллерийских обстрелов, ударов дронами и так далее. Но, тем не менее, это далеко не всегда получается. Поэтому на юге Суджи потери наступающих войск могут быть существенно больше. Это правда. Что касается севера, ну, на северных, в северной части той территории Курской области, которую контролируют вооруженные силы Украины, там совершенно другой физический, так сказать, физико-географический рельеф. Это лесополосы, это, ну, иногда это открытые пространства. Но там наступление идет совершенно другими, ну, методами, если хотите. Просто небольшие такие штурмовые группы, в том числе, вероятно, формируемые тут, правильно, наверное, об этом говорилось, формируемые в значительной мере из северокорейских военнослужащих, Ну, знаете, если так уж очень цинично говорить, ну, наверное, потому что российским генералам, а да и, собственно, северокорейским военачальникам, которые командуют этим северным, этим контингентом Корейской народной армии, в общем, наплевать на потери. Особенно, ну, для российских генералов это вообще характерно. А тут речь идет даже не о российских гражданах, а о гражданах другой страны. И, ну, не жалко. Значит, можно бросать в бой, прощупывать оборону противника, искать слабые места. Ну, противник, я имею в виду вооруженные силы Украины, искать слабые места. Все это, понимаете, так сказать, метод проб и ошибок. А такой метод всегда оборачивается серьезными потерями. Так что говорить о том, что вот существует очень большая разница в потерях, ну, трудно сказать. Может быть, это так, может быть, это не так. Хотя характер боестолкновений, конечно, немного различается. Вот, собственно, то, о чем, наверное, можно говорить, когда речь идет о северных корейцах. Потери, судя по всему, у них очень большие.
Мы сегодня цитировали статью из «Нью-Йорк Таймс». «Нью-Йорк Таймс» поговорил с украинскими военными, и они говорят, что очень большой вклад они ощущают со стороны северокорейских военных, что их прям очень много, они толпами идут. Как вы думаете, они преувеличивают или действительно настолько прям эффективны эти пехотные подходы?
Ну, вы знаете, тут не просто эффективные, тут нужно говорить о критерии стоимости эффективности. Потому что когда речь идет о толпе, которая идет в наступление, да, эта толпа, это имеющая крупное там в разы, наверное, преимущество по личному составу на направлении наступления, по крайней мере, да, это наступление может кончиться там тем или иным успехом, но будет занят там некий хутор или там какая-то улица. Ну и речь идет не только о Судже, не только о Курской области, а это вообще характерно для нынешнего этапа русско-украинской войны. Да, русские идут в наступление, но вот особенно когда речь идет о северокорейцах, когда в нем принимают участие вот эти военнослужащие Корейской народной армии, идут толпой. Но каковы потери? Вот этот критерий стоимость-эффективность в данном случае выглядит следующим образом. Да, можно занять некий населенный пункт, можно занять некий там укрепленную какую-то укрепленное сооружение, некую оборонную точку, там оборонный пункт взводного или даже ротного масштаба, но при этом понести колоссальные потери в десятки убитых, и, значит, если десятки убитых, ну, там сотня раненых. Это очень большая цена. Значит, вот какую цену в людских жизнях и в здоровье готова платить та и другая сторона.
Ну и при этом, простите, конечно, меня за циничность, не нужно выплачивать гробовые, скорее всего, Путину. Но хочу еще успеть один вопрос на будущее немножко задать. Путин на 17 января его администрация анонсировала, что он готовит договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, такой же договор, как он подписал в Северной Корее, только в этот раз с Ираном. Ждать ли иранских военных на территории России?
Я думаю, что нет. Думаю, что этот договор выгоден в первую очередь иранцам, потому что Иран находится в очень сложном положении. Не исключено вооруженное столкновение Ирана и Израиля, при котором могут принять участие и американские вооруженные силы, ну, возможно, ВВС, военно-воздушные силы и так далее. И здесь как раз речь идет о том, что Россия обязывается в какой-то мере оказать помощь Ирану в случае большой, ну, так называемой, или в кавычках, большой войны с Израилем или с Соединенными Штатами. А вот предположить, что иранские какие-то части окажутся в России, ну, или точнее, на оккупированной территории Украины, вот это, я думаю, совершенно нереалистическая ситуация. Ну, по целому ряду причин, но главным образом, потому что эти части прежде всего нужны самому иранскому режиму и для будущей войны, для помощи своим прокси, для контроля над собственным населением. Так что я думаю, что здесь ситуация будет обратная. Но мне кажется, что и у России нет абсолютно никаких возможностей, просто ресурсов никаких военных нет для того, чтобы вмешиваться военной силой в те или иные повороты событий на Ближнем Востоке.
Ну вот и хоть что-то обнадеживающее прозвучало в нашем эфире. Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Юрий Федоров, военный эксперт, рассказывал нам о вкладе военных из Северной Кореи на поле боя в Курской области и, возможно, вкладе Ирана, если все-таки подпишут договор о всеобъемлющем военном сотрудничестве. А мы предлагаю вам, дорогие зрители, на несколько минут отвлечься от военных баталий на политические. Ведь советник Дональда Трампа, нового президента США, Майк Волц, его советник по нацбезопасности, в эфире ABC News рассказал, какими шагами новая администрация штатов повлияет на то, чтобы Путин пошел на переговоры. Волц перечислил новые нефтяные санкции, новые разрешения на дальнобойные удары по России. К разрешениям, Волц полагает, Трамп добавит еще и новые ракеты, но при всей помощи каждого российского военного Украина со своих земель не выгонит, так он сам сказал, это почти что цитата. И вот фрагмент его выступления, который лучше послушать своими ушами.
Если украинцы попросят весь мир пойти в all-in за демократию, то и нам надо, чтобы они пошли в all-in. Они, конечно, храбро сражались и благородно оборонялись, но нам надо увидеть, что они закрыли нехватку людей. Проблема не в поставках оружия или денег. Проблема в том, что мы не можем говорить ни о какой сделке, пока линия фронта не стабилизируется.
Итак, до инаугурации Трампа неделя. Значит, минимум столько времени есть у партнеров Украины до новых правил и новых ультиматумов. Какую же помощь союзники уже утвердили и с какими статьями все еще проблемы, смотрите в нашем сюжете.
На встрече контактной группы по Украине на американской базе «Рамштайн» в Германии 9 января министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Вашингтон направит Киеву пакет военной помощи на $500 миллионов.
Он включает дополнительные ракеты для украинской противовоздушной обороны, боеприпасы, ракеты класса «воздух-земля» и другое оборудование для украинских F-16.
Военную помощь направят по линии президентских поручений по списанию вооружений. Она позволяет властям США направлять оружие Украине из запасов американской армии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил уходящую администрацию Джо Байдена в разжигании войны. На базе «Рамштайн» о новом пакете помощи Украине заявил министр обороны Канады Билл Блэр. Объем – $440 миллионов канадских долларов или $305 миллионов США. Деньги пойдут на закупку и поставку Киеву крупнокалиберных боеприпасов, производство военных беспилотников и камер высокого разрешения, а также на зимнее снаряжение. 13 января министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что ведомство подготовило новый пакет военной помощи Украине и опроверг сообщение газеты «Шпигель», что канцлер Олаф Шольц якобы заблокировал помощь. По словам Писториуса, Минобороны Германии ждет политического решения, которое, цитата, «может быть принято быстро». 9 января «Шпигель» писал, что Писториус и министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок предложили выделить дополнительные 3 миллиарда евро Украине на закупку 3 зенитных батарей «Айрис-Ти», колесных гаубиц, ракет для «Патриот» и артиллерийских боеприпасов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам встречи в Рамштайне Украина получит 2 миллиарда долларов военной помощи.
Что очень важно, так это 8 коалиций возможностей, и это уже на бумаге. Это очень важные коалиции возможностей. 34 страны уже поддерживают эти стратегические коалиции. Так что ясно, что эти коалиции – ПВО, IT, разминирование, наша морская коалиция, небо и так далее. Конечно, не забываем про артиллерию.
Так называемые коалиции возможностей – это несколько военных направлений для объединенной помощи Украине от стран НАТО. Например, дроны, наземная техника и другие. Бывшие министры обороны Великобритании Грант Шепс и Гэвин Уильямсон в интервью изданию «Телеграф» предложили отправить в Украину британских миротворцев после завершения военных действий. По словам Шепса, Великобритания была в авангарде поддержки Украины, и теперь Лондон должен помочь Киеву стать членом НАТО. Гэвин Уильямсон отметил, что укрепление мира и безопасности в Украине надо поддерживать извне.
Ранее существовали договорные обязательства, но, как мы видели, в итоге они оказались мало что значащими, когда дело дошло до горячего конфликта. И в будущем будет крайне важно, чтобы безопасность Украины поддерживалась другими странами, будь то НАТО или Великобритания, которые могут рассматриваться как надежные партнеры.
Впервые идею разместить западных военных в Украине озвучил президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года. Позднее агентство Рейтер сообщило, что европейские государства ведут конкретные переговоры об отправке воинского контингента в Украину в случае прекращения или заморозки войны с Россией. Источники агентства считают, что минимальная численность такой миссии может составить 40 тысяч солдат из 5-8 стран, включая Германию, Великобританию, Францию, Италию и Польшу.
И также уточнение: к началу года РБК Украина писала, что часть денег, которые администрация Трампа под конец его, администрация Джо Байдена под конец его предыдущего срока выделяла для помощи Украины, часть этих денег по каким-то бюрократическим причинам не прошла, нынешняя администрация не успеет потратить ее на помощь Украине. Это речь идет о нескольких миллиардах долларов. И если верить представителю, спикеру Минобороны США, это несколько миллиардов долларов. Они пока что зависли, но ими распорядится уже будущая администрация. Мы как раз об этом, о тех мерах, которые союзники Украины предлагают для решения конфликта и помощи, пока еще не сменилась администрация США, сейчас поговорим с политологом Александром Фисенко. Александр, здравствуйте. Не первый раз мы слышали о предложениях с миротворцами, как было в нашем сюжете. Владимир, прошу прощения. Мы много раз слышали предложения от разных спикеров о том, что европейские страны могут ввести миротворцев, но зачем их озвучивают, если до конца войны понятно, что миротворцы не зайдут на территорию Украины?
Ну, я думаю, что в данном случае речь идет об идее, которая пришла в Европу, скорее всего, из Соединенных Штатов. Сама эта тема появилась после встречи президента Франции Макрона с президентом США Трампом, с будущим 47-м президентом США Трампом и с президентом Зеленским. Возможно, тогда обсуждался такой вариант. Ну и надо определиться, а кто может выступать в такой роли. Необходимо хотя бы предварительное согласие. Весьма возможно, что в случае, если будут инициированы мирные переговоры и будет обсуждаться о том, кто может контролировать процедуру прекращения огня, об этом надо договариваться. И Зеленский, если будет участвовать Европа, то и европейские представители могут сказать, что вот уже есть вариант, когда такую функцию могут взять на себя представители европейских стран. Я, правда, сильно сомневаюсь, что в России на это согласятся, ну, поскольку речь идет о странах НАТО, и это будет главной причиной выступать вот против такого формата миротворцев. Как и Украина, кстати, тоже наверняка будет выступать против того, чтобы в роли миротворцев выступали союзники России по ДКБ и даже по БРИКС. Но так или иначе, само появление этой идеи, оно говорит о том, что подобная идея рассматривается как одна из гарантий, которая должна снизить вероятность новых военных действий или возобновления военных действий после заключения некого мирного соглашения. Но пока это вариант скорее теоретический, нежели практический. Однако его обсуждение необходимо для того, чтобы показать, что это не просто абстрактная идея, есть в Европе страны, которые готовы выступить в такой роли.
И советник Дональда Трампа по госбезопасности Майк Волц говорит, что никаких разговоров о прекращении боевых действий не может быть, пока Украина не стабилизирует фронт, а для этого Украине нужно снизить возраст мобилизации. То есть речь идет в выступлении Майка Волца о нескольких сотнях тысяч человек. Насколько сейчас это рискованный шаг для Украины и насколько он вообще необходим?
Ну, я могу согласиться с Волцем, я об этом сам говорю уже несколько месяцев, но как только начали после победы Трампа обсуждать тему возможных мирных переговоров, в чем я полностью согласен с Волцем, для того, чтобы, ну, скажем так, стали возможными переговоры о прекращении огня, необходима стабильная линия фронта. Пока Россия продолжает наступление в Донецкой области, не по всей линии фронта, в основном это в Донецкой области, вероятность того, что в Кремле согласятся на прекращение огня, она не так высока. Теоретически это возможно. Разговоры как раз могут быть. Они идут. Другое дело, что это только разговоры. А вот если линия фронта будет относительно стабильна, если в Кремле будут понимать, что они войну не выиграют, ну тогда вероятность заключения соглашения о прекращении огня она будет более высокая. А пока Россия будет иметь хотя бы относительное преимущество на отдельных участках фронта и будет осуществлять наступательные действия, будет искушение, иллюзия выиграть эту войну. В этом плане я могу согласиться с Волцем. Что касается вот этой идеи о мобилизационном возрасте. Ну, Волц на самом деле там несколько ошибок допустил. Значит, он еще не очень знаком с темой. Во всяком случае, он как бы путает некоторую конкретику. В частности, мобилизационный возраст в Украине не с 26 лет, как он сказал, а с 25. И уже снижение произошло. Было 27 лет, год назад примерно снизили, или, по-моему, даже еще в 23-м году, снизили до 25 лет. В принципе, внутри страны тоже идет дискуссия, что возможно снижение, если это будет военное обстоятельство. Я вполне это допускаю. Если война затянется еще, например, на год, и будет очевидно, что вот как сейчас надеются, а вдруг договорятся о завершении военных действий. Поэтому, вот, может быть, и не принимаю такое решение. Если будет очевидно, что мирные переговоры провалились, война продолжается и другого выхода не будет, то мобилизационный возраст будет снижаться. Но на самом деле просто снижение мобилизационного возраста оно не даст автоматически там, несколько сот тысяч новых военных. Дело в том, что эта демографическая группа в силу демографической ямы, которая возникла после Второй мировой войны, и у нас, и в России относительно невелика. И там, по-моему, идет речь о таком потенциальном мобилизационном резерве где-то максимум там, 200 тысяч человек. Это я...
Ну да, и мы, к сожалению, у нас заканчивается время программы. Простите, пожалуйста, Владимир. Мы обязательно вернемся к этому вопросу. Спасибо всем большое, что смотрели. И большинство наших зрителей пока чувствуют, что политики идут все-таки к замораживанию конфликта. Ну что ж, будем смотреть и отвечать на вопросы, почему так происходит в будущем. До свидания.